Попробуем вслед за Равом Ашурсоном посмотреть сегодня на несколько вещей, связанных с нашей отдельной головой, проучить вместе один из кусочков из его книжки «Эмуна Ситеха». Он открывается, следующий вопрос. Дело в том, что парша называется именем мерзавца. Это редкое дело. Потому что не очень понятно, чем таким заработал себе Балак на то, чтобы его именем называлась глава. Более того, ну как бы, если бы я назвал эту главу как-нибудь, я бы сказал все-таки, что это парша с Билом, а не парша с Балак. И интересно, что Рамбом тоже называют это именно так. Почему же Тойра называет это парша с Балак? Второй вопрос, это... Есть два удивительных раши в недельной главе. Первое – это во время возвращения из получения пророчества, да, как бы Билам возвращается и видит Балака, который начинает над ним издеваться. И он ему говорит «Газдина адди бено ципор». «Слушай меня, сын Ципора». Но надо было бы сказать «Бен Ципор», так как открывается недельная глава «Балак Бен Ципор». Он говорит «Бно Ципор». Раши не может пройти мимо лишнего вава. И говорит, что это действительно так, что Пятикнижие периодически как бы добавляет лишний вав. И приводит пример. Например, написано «Майяну Майн» в как бы источнике воды, и надо было написать «Майян Майн». А Хумаш говорит «Майяно Майн». Дело в том, что этот же оборот повторяется в парше второй раз. В этот раз уже Билам говорит про себя. И говорит про себя «Бно Беор», «Сын Беор». А Раши возвращается и говорит тот же самый пшат, что иногда добавляют вав. А потом добавляет до этого еще второй пшат. А именно то, что Медраш говорит. Да. Окей, поехали дальше. Значит, чего у нас есть? Мы говорили, что Раши в одном месте объясняет, что добавление лишнего вава – это просто то, как обычно иногда так поступает в Пятикнижии. А в другом месте значит, добавление лишнего вава – это комплимент Биламу. Билам сам себе отпускает комплимент, говорит, что он более важный, более высокого уровня добился, чем его отец. Так и также Медраш объясняет, что и как бы Балак, он тоже был выше, чем свой отец, и поэтому про одного и про другого это написано. Но это немножко сложно. Значит, во-первых, почему Раши выбирает написать об этом только в конце, а не в начале? Почему Раши ничего не говорит в начале, а только говорит в конце? И смысл этого в том, что, по-видимому, идея того, что Раши говорит, это то, что как бы Раши же приходит объяснить простой смысл текста. И поэтому, когда Раши это говорит, в начале этого нельзя сказать, потому что в начале, в первом случае, когда он говорит «Бно Ципор», про Балака, он не хочет сказать ему комплимент, он хочет гадость сказать. И не очень понятно, почему он хочет ему гадость сказать, как бы таким удивительным способом. Но тем не менее, что-то он ему такое вот говорит. А про себя он однозначно хочет сказать комплимент. Поэтому первый раз Раша ничего не говорит, а второй раз Раша объясняет, что это комплимент про него самого, и что на самом деле тот же язык, который был сказан про Балака бен Ципора в самом начале, этот же язык подходит и как бы он подходит и здесь, но просто Билам там этого не имел в виду. Остается на это несколько вопросов. Во-первых, что все-таки имел в виду Билам? Это как раз хорошо понять. Значит, то, что Раши объясняет, он объясняет. Но надо понять, ведь хумаш не каждый раз добавляет в разные места по дополнительному ваву. То есть то, что говорит Раши, это обычный способ для пятикнижия, как бы все равно надо объяснить, почему в этих случаях он добавляется, а в тех не добавляется. В начале парши Шлах еще один интересный момент, который как введение дополнительное говорит Рав Ульсон. В начале парши Шлах есть удивительный медреш, что нету людей, которые более близки ко Всевышнему, кроме тех, которые послали выполнять заповедь, а они отдали как бы душу свою для того, чтобы их посланничество было успешным. Так объясняется там, что те разведчики, которых послал Мойша, как бы они не готовы были, не согласны были отдавать жизнь, да, за свою миссию. Те, которых послал Йешуа в начале Сефер Йешуа, двое, которые приходят для того, чтобы это делать, так там написано, что они действительно как бы были готовы, и поэтому как бы у них получилось, а у тех не получилось. Тоже надо понять, чего хочет Медрош в этом месте. Еще одна интродукция будет уже интродукцией во времени. Служение, которое мы находим как бы себя обязанными делать в это время, это время месяцев Тамуза и Ава, это время, которое наиболее близко, как бы наиболее дорого Всевышнему из всех дней года. Потому что эти дни в каком-то смысле духовно усеченные, духовно проблемные. И основа это для того, чтобы как бы основа этого времени, основа служения в это время, это что человек должен собраться с силами и с духовными, и с эмоциональными, и не бояться, да, как бы нашествия всякого рода испытаний, которые преследуют нас в это время. И как бы тот язык, которым пользовались шпионы, когда описывали Эрец-Исраэль, да, Амалек, живущий в земле с южной стороны, а также хиттийцы и эморейцы, которые живут на горе, и то и другое, это классические символы разных аспектов зла, которые раскрываются перед нами тоже в это время. Вспомним, Даша, Мираглим, разведчики ходили по земле 40 дней, как раз вот с конца месяца Сиван до 9 Ава. И получается, как раз в тот же самый период, который мы сейчас с вами себя тут находим, и то, что они увидели в пространстве, было на самом деле манифестацией духовных свойств этого времени, которые манифестировались в пространстве живых реалий. Так вот, несмотря на то, что есть очень возвышенные дни еврейского календаря, да, и дни месяца Нисан, и дни месяца Тишрей, которые как бы дают нам огромную близость к Богу, но основа служения это все-таки, когда человек как бы ощущает себя отдаленным от Бога и должен стоять в экзаменах, которые Всевышний ему дает. А ведь если Всевышний будет раскрыт перед человеком постоянно, то как бы возможность получить экзамен у человека будет существенным как бы уменьшенной. Да. Вот это время года, это время, которое выделено, которое зарезервировано для нашей работы. И поэтому это то время, когда мы ощущаем себя немножко вдалеке от Всевышнего. Это самое тяжелое для нас время в году. И все наши катастрофы, 3 недели, которые начинаются с сегодня, да, Бейна Мицарим, 3 недели узости, 17-го Тамуза, 9-го Ава, совершенно не случайно дислоцирует себя именно в этом месте топографии еврейского времени. Более того, мы видим, что удивительная особенность этого времени по сравнению со всем остальным годом, это то, что это время, в которое дни наиболее длинные из всего года. И идея этого в том, что говорится в Борхе Мявши в Псалмах, о том, что выходит, днем выходит человек, делает свою работу. Йоца Адам ле Паалу, ле Авадасто Адай Аров. То есть человек делает свою работу до вечера. Смысл этого в том, что те дни, которые как бы, которых мы ощущаем себя наиболее наводненными всякого рода экзаменами, всякого рода тестами, совершенно не случайно самые длинные, потому что это и есть символ служения человека. Работа человека действительно идет за вечер. И теперь, значит, то, что мы видим, что эти дни, как бы, да, используя Мишну из Перкея, возможно увидеть, они связывают человека с этим миром больше, чем любое другое время года. Почему так? Потому что говорит Мишна из Перкея, вот, что лучше один час в на мгновение, если один час, если хотите, в будущем мире, чем вся жизнь этого мира. Но лучше одно, значит, один час шувы и добрых дел в этом мире, чем вся жизнь будущего мира. И не очень понятно с первого взгляда, потому что кажется, что две части Мишны противоречат друг другу. Так объясняю так, что первая часть Мишны, которая говорит, что лучше весь будущий мир, лучше, значит, один час будущего мира, по сравнению с всем, как бы всем, что есть в этом мире, всей жизнью этого мира. Это только с точки зрения, как бы, того, что служение человека становится приятным, и близость ко Всевышнему ощущается человеку естественным образом, натуральным образом, он может ее потрогать. Потрясающе красивый образ, который говорит в этом месте Равдестата, в Рамихтарме Ильяху, он говорит, что и можно попробовать представить себе текст Мишны напрямую. Это очень интересное упражнение. Дело в том, что это значит все удовольствия этого мира. Это попробовать представить себе все удовольствия жизни человека, которые сконденсированы в одно мгновение. Какого уровня вообще будет удовольствие этого мгновения, если все удовольствия жизни человека в этом мгновении сконденсировать. А теперь попробовать сконденсировать в это же мгновение не только удовольствие жизни самого человека, а удовольствие жизни всего его поколения. А все поколение людей, которые живет, попробовать все их удовольствия тоже сконденсировать в это же самое мгновение. А теперь, после того, как попробовали представить себе это, представить себе, как будет выглядеть мгновение удовольствия, которая сконденсируется удовольствие всех людей, когда-либо живших. С начала творения до самого конца творения, насколько сильным, насколько двигающим, насколько эмоционально возвышающим будет такое удовольствие, в какой экстаз попадает человек, проживая через такое мгновение. И вот это все, говорит Мишна, невозможно сравнить с одним мгновением жизни будущего мира. И вот это первая часть Мишны. Вопрос в том, что означает вторая часть Мишны. Вторая часть Мишны, которая говорит, что лучше одно мгновение, да, один час, хотите, чулы, и добрых дел в этом мире, чем вся жизнь мира грядущего. Это с точки зрения другого аспекта. Какой аспект здесь имеется в виду? Имеется в виду, что это те дни, которые мы проходим сейчас, у них есть, как бы, желание, и это основа для того, зачем на самом деле душа спускается в тело и пребывает в этом мире. То есть душа на самом деле, как мы знаем, спускается в тело для того, чтобы обеспечить нужды тела, для того, чтобы взять грязное, замутненное тело, очистить его и поднять его до высоты феноменального уровня. И в этом смысл служения. Да, как бы. С точки зрения, как бы, большой, глобальной, идея жизни человека, идея служения, которое человек делает, это сделано именно для него. Именно поэтому, когда человек выполняет в этом мире свое предназначение, это в каком-то смысле и есть выполнение всей цели творения. Одно из инструментов, которых служит награда будущего мира, именно поэтому это мгновение гораздо выше,
этот час, скажем, да, добрых дел в этом мире, он выше, чем награда будущего мира в этом аспекте. Потому что награда будущего мира штука в каком-то смысле побочная. То есть идея, это награда, это не то, что дает возможность человеку выполнять служение. А само по себе служение в этом смысле есть определенным образом цель. И значит, мы, соответственно, в то время, когда как бы, мало того, что мы находимся в то время в году, когда в нашей топографии сейчас мы не ощущаем Всевышнего так ярко и так активно, как во время, скажем, Дней Трепета или во время Песах или Шавуот. Но более того, как бы мы знаем, что как бы не только год еврейской истории обладает в определенном смысле шаблоном, полным шаблоном временной шкалы, да? Но также и вся история человечества обладает этим же шаблоном, и по этому же шаблону она сделана. То есть, что это значит? Это означает, что как бы если смотреть на всю историю человечества, она тоже будет в этом смысле похожа на Всевышнего. Наше время, наша эпоха, в которой мы живем, называется Иквасада Мешиха. Называется Пятки Мешиха. Почему? Потому что если смотреть на все время, как на образ человека, то первые поколения, они связаны с головой, а последние связаны с пяткой. И, соответственно, как бы наша связь с божественностью, наши ощущения божественности, они вполне сравнимы с ощущением, как бы с чувственным ощущением самого грубого, самого, как бы в каком-то смысле, бесчувственного органа человеческого тела. И как бы тут происходит то же самое. То есть мало того, что мы сейчас во времени года, у которого как бы топография отстраненности от Всевышнего, мы еще и в эпохе, которая находится в топографии отстраненности от Всевышнего. И поэтому из всех времен, которые выделены для служения, наше время действительно наиболее желанно. Наше служение наиболее тяжелое из всего. Именно поэтому наиболее желанное. Потому что именно в наше время, когда человек совершенно практически вслепую, как котенок, барахтается между силами добра и силами зла, и находит в себе силы стоять, и находит в себе силы по-прежнему выбирать добро, вот это как раз то самое служение, которое по-настоящему показывает связь человека с первоисточником, связь человека со своим Творцом. Интересно, что когда или так скажем, из-за того, да, что шпионы попали, разведчики попали в землю на 40 дней, их работа была перевязать себя со святостью земли Израиля. Значит, результат того, что Эрец Исроэль, как бы это удивительная вещь, знаете, Эрец Исроэль никогда не называется Хумаш Эрец Исроэль. Она называется Хумаш, а только Эрец Кинаан. Почему? Кинаан на языке Тора это своеобразное ругательство нехорошее. Ну, как бы так называется один из них. Это мягко скажем, не комплимент. И среднее между вором и убийцей такой. Почему земля называется земля ворова убийца, а не называется это земля Израиля, как мы привыкли ее называть? Ответ, потому что на самом деле Эрец Исроэль это удивительное место с двойным дном. И как бы там, как и в любом месте, да, и в любом аспекте повышенной духовности, там бывает ситуация, когда человек, как бы правильно откопав, увидев, почувствовав душевную святость, да, духовную святость. Когда человек это делает, то получается, что он как бы откапывает Эрец Исроэль, откапывает двойное дно. Но если нет, то оно остается как бы скрытой. И вот это то, что происходит здесь. Мы видим, что Эрец Исроэль есть своя кидуша. И из-за того, что шпионы как бы правильно справляются со своей работой, Кедуша Эрец Исраэль как бы должна была, если бы они все сделали правильно, она должна была бы как бы перейти и распространиться на святость лагеря Израиля. И поэтому как бы фактически они должны были в 12-ром поднять и как бы раскрыть феноменальную святость этой духовной земли, перевязать святость этой земли со святостью своих источников. И поэтому те тесты, которые пришлось им выдержать в течение их 40 дней, которые они ходили по Эрец Исраэль, были тяжелейшими. И, в общем, неудивительно, что у 10 из 12 не получилось устоять против тех тяжелейших сил зла, которые нужно было перебороть за это время. И до такой степени, да, что фактически, как бы, кроме Йехошуа, у которого был дополнительный подарок от Моше Рабейну, потому что у него была глубокая внутренняя связь с учителем, гораздо более глубокая, гораздо более внутренняя, чем у всех остальных, а Моше Рабейну как бы дал ему возможность, да, как бы выкарабкаться. А Калев, который не получил такую браху, он нашел свой способ выжить. Он пошел на могилу праотца и молился на могилах праотцов. Так, точно так же, как они в это время нашли себя с тяжелейшими испытаниями, так и мы, каждый год, попадая с конца Сивана до 9-го, до 10-го Ава, на самом деле до 15-го Ава фактически, а мы тоже попадаем в ситуацию как бы тяжелейшего духовного плана, в ситуацию тяжелейших духовных экзаменов, и тоже нужно идти молиться на могилах праотцов, чтобы как бы те тесты, которые должны выстоять шпионы, чтобы они не перевернули нас, чтобы мы могли выдержать чтобы мы могли выстоять. Вопрос в том, что в нашей жизни выполняет функцию места, где могилы Авос. У Калева все было в пространстве, для него могила Авос была Меарата Махпела, пещера Махпела, в которой они и похоронены. А у нас говорит Рав Моше Вольфсон, что место, где раскрывается качество праотцов, это, мы говорим сейчас в аспекте времени, сейчас это суббота, потому что там раскрывается святость отцов полностью. И в будущем мире, в мире тотального исправления, эти дни, которые мы сейчас с вами живем, да, те дни, где как бы раскрытие Всевышнего наиболее запрятано, они будут наиболее высокими, потому что это будут те дни, которые для Всевышнего наиболее желанны. Всевышний, конечно, очень хочет близости с нами, но он хочет этой близости, когда желание близости исходит от нас, а не от него. Конечно, когда как бы, он хочет, чтобы мы были рядом, ему несложно спустить нам огромное количество вдохновения сверху, для того, чтобы мы тоже были, как бы, хотели быть рядом с ним. Но если мы говорим о том, что он хочет на самом деле, то он хочет, чтобы желание близости шло без вдохновения сверху. Чтобы желание близости шло, как вдохновение снизу. Мы так хотели быть рядом с ним, мы так хотели отношений с ним, чтобы это было в каком-то смысле вдохновением для него и создало бы для него возможность спустить вниз огромное количество положительной энергии для того, чтобы смести зло с лица земли. И именно поэтому прийти это может только в ситуации, когда дни, которые как бы вызывают такое, будут включать в себя большое количество как бы кажущейся отстраненности, да, вот так же, как Эрец Исраэль. Это земля с двойным дном, также и это время двойного дна. Это время, когда он как бы отстраняется для того, чтобы дать нам пространство выстоять в испытаниях, но на самом деле он все время там, он все время рядом с нами, он все время очень хочет. И эти дни как бы чуть-чуть близости, чтобы мы как бы выстояли, чтобы мы выдержали, чтобы мы дали возможность этому миру существовать в той форме, в которой он этого хочет, в мире добра, в мире счастья, в мире справедливости. Вот получается, что как бы две эти вещи, два этих аспекта отношений, они также связаны с двумя формами Торы, которые мы получаем. Когда Всевышний раскрывает все сам, когда ты идешь по миру, и тебе все видно, и все понятно, и ты получаешь огромное количество вдохновений, то это называется Тора Шебехтав. Это называется Тора письменная, когда в самой реальности человек видит все, что нужно. С другой стороны, когда человек от себя поднятием снизу находит внутри реальности спрятанного Всевышнего, находит двойное дно, раскрывает его и делает его как бы чистым и красивым, и как бы то, что по жизни как бы мутно и непонятно, он очищает, поднимает и возвышает, то тогда получается это то, что мы называем Тора Шебальпе. Это то, что человек как бы понял сам. Это его Тора. Это то, что он сделал своими руками. Это та часть ясности, та часть видения, та часть понимания реальности, которую он смог своими собственными руками создать, как бы в каком-то смысле без открытого разъяснения сверху. И интересно, что несмотря на то, что про Балака известно, да, что он был редким совершенно гадом и был как бы наполнен всякой гадостью и мусором в внутренности, все-таки в самых глубоких слоях его души было огромное количество святости. Гемора Стойта на 47-м листе с первой стороны говорит, что в заслугу тех 42 приношений, которые принес Балак, и как бы вышел из него царь Шломо, который, когда инаугурировали первый Бисмикдаш, первый храм, принес 1000 всесожжений и что-то бесконечное количество карбонов. То есть получается, что как бы выражение царя Шломо в каком-то смысле это манифестация того глубокого источника и души, который был внутри самого Балака, хоть и был закрыт огромным слоем грязи. Это как раз было то, что как бы бесило Балака больше всего. Это значит, удивительный господин, ощущая в себе феноменальную силу святости, пытался изжить ее из себя любым возможным и невозможным способом, потому как не хотел, чтобы вышел из него Шломо, потому как из Шломо должен произойти Машиах. И как бы Машиах будет тот, который как бы перевернет в конце концов всю суть Муава, да, как бы сделает его из как бы самого низкого, самого избитого. А говорит Гаон, известная очень вещь, говорит Гаон классический ремес, о том, что Муав гематрия 49. И смысл этого в том, что 49-й уровень Тумы, он присутствует как раз там. Так вот, идея этого, это то, что говорит Зоар а-Кадош, что душа Машиаха бен Давида, она находится сейчас в небесах, в как бы, этаже духовного мира, который называется гнездо птиц. И как бы сам аспект Машиаха тоже называется птица. Потому что значит, очень, как бы, очень красивую ссылку на это говорит Ор ха-Хаим ха-Кодеш в начале недельной главы Мицора о том, что Машиах сам по себе тоже называется птицей. Там изумительная, совершенно потрясающая процедура очищения Мицоры, которая открывается на недельная глава Мицоры. Там он описывает все это в символическом смысле. И последний этап ее – это две птицы, одна из которых зарезается, а вторая окунается в кровь первой и выпускается над полем. Он объясняет, что это два Машиах. А Машиах бен Йосеф, который должен погибнуть, и Машиах бен Довид, который окунается в кровь Машиах бен Йосеф, потому что мы хотим показать, что невозможно для человека, да, как бы невозможно для Машиаха бен Йосефа прийти самому по себе, как бы он в каком-то смысле, когда он приходит, он приходит из-за достижений Машеха Ньосеф, то есть как бы его кровью, результатами его деятельности в каком-то смысле. Что он там очень красиво пользуется этой символикой Авраам. Значит, кому интересно, можно посмотреть действительно начало главы Мицоя, там потрясающе красиво Авраам. И дальше. Он говорит, что когда открывается недельная глава, написано «Ваяар Балах бен Ципор», и увидел Балак, сын Ципора. Дело в том, что Ципор на иврите означает птица. А объяснение это то, что увидел Балак. Он увидел, что будет у него сын, который птица. Увидит, из него выходит Машиах, из него выходит, да, у него будет потомок, который Машиах. Машиах потомок Давид. И интересно, что в Зороко даже говорит другой пшат, почему написано, что он бен Ципор, написано, что он Балак, сын Ципор. Ответ, потому что, говорит Зороко, выражение бен что-то, вообще говоря, означает не только и не столько сын чего-то, сколько человек, подпадающий под категорию чего-то. Так, например, бар мицва. Бар мицва – это ребенок, который попал, достиг до такого возраста, когда мицва имеет к нему отношение. То есть он, категория мицвот на него распространяется. Да? Так же, как человек, про которого Санхедрин вынес смертный приговор, да, он называется бар китал, называется сын смерти. Сын смерти, потому что не потому, что он смерть его мама, а потому что он как бы смерть на него распространяется. Он теперь как бы мертв, хоть и живой, но уже считается мертвым законом. Точно так же и здесь сын Ципора, имеется в виду, что он сын птицы, а в том, что он подпадающий под категорию птицы. Что это значит? Говорит Зоро Кодеш, у него как бы была уникальная птица, с помощью которой он как бы мог видеть всякие красивые вещи. И он мог видеть всякие как бы, да, духовные эффекты. И что означает «и увидел Балак сын Ципора», увидел Балак с помощью своей птицы. Он видел как бы духовным видением с помощью вот этой своей птицы. И таким образом получается, говорит Рамоша Вульфсон, что оба пшата, которые мы даем, они на самом деле не противоречат друг другу. И пшат, который мы сказали первое, что он увидел, что из него выйдет потомок, бен, который будет птица, который будет мужчина. С помощью чего он это увидел? С помощью птицы, которая у него была. Так написано, что Вагу Ешей в Мимули, да, и он как бы сидит, он живет, существует против меня. Но Мимули, оно связано со словом мило и словом обрезание. Да? И Раши объясняет, как бы перевязывая слово мули со словом крис, со словом отрезать. Почему? Потому что слово «мило» – это на самом деле не отрезание полностью, а только отрезание верхнего покрова, который окружает что-то и раскрывает корону. Так «мов», говорит Рав Моше Вульфсон, это на самом деле его как бы символ духовного зла, который он представляет, это и есть то, что на теле человека убирается во время отрезания. То есть 49-й слой, да, вот эта самая нефункциональная часть, единственная нефункциональная часть человеческого тела, которую мы отрезаем во время обрезания, да, для того, чтобы привести человека в состояние функциональности. То есть получается, что вот эта часть человека, это символ как бы абсолютного зла, которое мы отрезаем, убираем связь со злом для того, чтобы человек был как бы, чтобы раскрыть возможность для человека делать абсолютно чистое служение.
значит, вот на этом же уровне, да, как бы Моав представляет из себя вот эту самую силу внутри творения. Так идея в том, что именно внутри него, именно изнутри самого низа должна была зародиться искра, которая будет иметь возможность очистить все. Потому как если искра очищения загорается с более высокого уровня, то более низкие уровни остаются ей неподвластны. Именно с самого низа она должна была прийти. И именно так мы сейчас видим то, что происходит. Мы видим, что Балак ощущает в себе эту самую искру, ощущает в себе эту самую кидушу, которая имеет возможность как бы полностью перевернуть как бы функциональность зла и как бы его властвование над нашей реальностью. Идея в том, что Ерпендовит, который приходит, да, он начинается именно вот с этого самого места, начинается с самого низа для того, чтобы перевести и как бы очистить все вокруг себя. В этом как бы намек на то, что говорит Билам, Балак Биламу, да, когда он посылает к нему посольство, говорит: народ окружил меня, да, народ стал лагерем вокруг меня, и значит, он как бы там слижет нас, да, как бык слизывает траву, круговое движение, которое делает язык быка, зажирая как бы траву с поля, да, в этом идее. Это намек на ту же самую вещь. Он видит как бы намек того, что как бы евреи пытаются сделать, да, они пытаются произвести в каком-то смысле обрезание человечества. Интересно, что очень похожий образ говорят, кто-то из решений говорит на завоевание евреями страны Израиля, о том, что есть у земли Израиля своя внутренняя кидуша. Но для того, чтобы раскрыть ее, сначала нужно снять верхний пласт, который оккупирован этими самыми, значит, злобными кинами. И поэтому завоевание земли Израиля тоже может рассматриваться в определенном смысле, да, как раскрытие силы внутренней кидуши или другим языком обрезания. Так, соответственно, как бы он пытается спросить у Билама, в частности, совета, что же ему сделать, как же ему избавиться от вот этого самого внутреннего, да, как бы внутреннего источника кидуши, чтобы избавиться от него перманентно и постоянно. И отвечает ему Билам, что он никак не может ему помочь, что на самом деле Машиах должен прийти от него. И в этом смысл того, что как бы он говорит ему, как бы: дай ухо мне, бно Ципор, сын Ципор. То есть для того, чтобы сказать, что тот сын которого будет Машиах, который птица, связанная со святостью птицы Кидуши, бно Ципор, бегематрия Машиах Бендовит. Причем интересно, что для того, чтобы эта гематрия получилась, имя царя Давида нужно написать не хасер, не сокращенным, как мы привыкли, далит, вав, далит, а писать его полностью с буквой юд, далит, вав, юд, далит. То, как написан царь Давид, только в одной книге Танаха, только в Диврей Хаямим, в книге Хроник, самый последний, царь Давид пишется так. И тогда он получается как бы символом святости, символом как бы конца всего, да, это смотри, 24, он приходит для того, чтобы все это как бы намекнуть на то, что будет как бы конец всего, то, что он приходит все закончить. И точно так же мы видим, что в тех главах, которые падают на 3 недели, всегда 17-я Тамуза идет, или как сейчас в Шаббас, когда читается Паршас Балах, или в Шаббас, который после Паршас Балах. Потому что, несмотря на то, что приходит Балах, приходит Билам,
для того, чтобы пытаться вырвать источники души самого зла, все-таки это как бы со стороны внешней. Но со стороны внутренней, как бы, да, это то время, когда, в котором запрятано огромное количество добра. И именно поэтому, хотя сегодня эти дни, это дни, когда мы сидим в трауре, а тем не менее, как бы, да, хоть эти дни огромной горечи, тем не менее, есть запрятанное добро и в этом времени, и как бы основа нашего служения, и это о том, чтобы как бы это добро раскрыть. И то, что приходит объяснить нам один из как бы главных идей, которые приходит объяснить нам наша парша, это идея того, что все попытки зла вырвать из себя источник добра, отрезаться от источника святости, они не могут увенчаться успехом. То есть, несмотря на то, что мы начинаем 3 недели, парша открывает для нас очень красивый заряд оптимизма, на очень оптимистичной такой ноте, показывая, как нужно подходить к этому времени 3 недель. Понимая, что на самом деле, да, как бы так же, как шпионы Велицестроя, и так же, как бы наше завоевание Велицестроя, и так же, как Машиах в будущем, мы тоже злу своего времени и злу своей эпохи должны произвести своеобразное обрезание. Отодрать от него внешний слой, который отрывает нас от его внутренней сути, и соединившись с его внутренней сутью, показать, насколько на самом деле это зло функционально. А в этом, дай Бог, Акутуш Борху даст нам успеха в течение следующих недель и легкого вам поста завтра. Есть какие-то вопросы, господа?